Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебре награжен.
Девять часов шесть минут, вторник, 15 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
В городе Шахты продолжаются спасательные работы в эпицентре взрыва. Как вы знаете, число спасателей, работающих, уменьшено, потому что там опять стена стала отходить какая-то. И появилась вероятность, что обрушится еще одна стена. Может быть, там целый подъезд и так далее. Людей эвакуируют. Теперь же эвакуируют спасателей, потому что их тоже надо защищать. Они живые люди и все такое. Достали еще одно тело. Еще одно тело женщины. Значит, так что ситуация продолжает развиваться. Вот мы как бы услышали о взрыве, да? Ну и дело... Ну, это было. Для нас это уже было.
Да.
А это не было, ребят. Это не было, потому что все продолжается. Все продолжается, и шахты, вообще говоря, южный городочек, так вот там в эту ночь как будто бы должно было быть похолодание до минус 9, там сначала до 6, потом до 9, и какие-то надежды еще были, что кого-то найдут, может быть, живым, но если человек, и по-разному бывает, да, это младенец, как вы помните, в Магнитогорске и при морозе остался жив благодаря тому, что был укутан, хотя когда его доставали, по видео было видно, что он не был так не запеленали его адски. Может быть, одеяло какое-то очень мощное, не знаю. Но надежды, что живых достанут, все меньше в шахтах. Значит, правительство вместе там со всеми пытается понять, как ставить эти газоанализаторы теперь, которые могли бы отключать, газоанализаторы, которые могли бы отключать котлы, отключать доступ газа при какой-то аварии, при насыщении газом воздуха, понимаешь, да?
Да.
Но теперь это же надо за счет нищих ставить. Вот в чем проблема. Проблема в том, что можно улучшить, но за счет нищих. Нищие не будут это делать.
Нищие не будут, но я уже для себя, как обыватель, не как правительство, а как просто человек, у которого там, допустим, мама живет в газовом доме, как раз, посмотрела вчера, что доступно, вот, и поняла, что, конечно, если даже собрание жильцов, сейчас у всех есть группа WhatsApp, там, в смысле, это технически легко сделать, там, всех обойти, понять, кто готов за свой счет сам себе поставить, кто нет, и всех, кто нет, соответственно, будут оплачивать те, кто могут это сделать. В конце концов, даже если каждый поставит еще и соседу, ну, если
кто
там
может,
50 на 50, да, потому что это всего там 3000 рублей того, ну, на квартиру, получается.
Да.
За вот спокойствие, что там пусть бабушка живет, кто угодно, но ты знаешь, что там стоит вот это оборудование, оно пошлет сигнал в диспетчерскую, и все, что бы то ни было, оно перекроется. Тебе же это выгодно, тебе спать. Это всего 3000 рублей стоит. Ну, если так вот на это смотреть.
Настя, и не забывай, что то, что ты сейчас рассказываешь, говорит о случайных взрывах газа. О случайных. Ну, понятно, да? Ну,
то есть, так сказать, там... Вот, мы до конца не знаем, что там, на самом деле.
Нет, послушай меня. Мы знаем, что это относится к случайным. Все эти газоанализаторы относятся к случайным взрывам газа. А если вдруг предположить существование неслучайных взрывов...
Намеренного.
Да. Если представить себе, что существуют неслучайные взрывы...
Так они должны точно так же сработать.
Не сработают. Не сработают.
Нет, там, знаете, принцип работы какой?
Какой?
Если говорить о конечных, которые на плитах стоят, то они, когда есть выход газа без пламени... А его перекрывают.
Это
то есть
понятно.
Ты не сможешь набрать в кухню, даже заклеив все,
Настя,
газом много.
Если
нет?
Представить себе, злого человека. Злого человека, который учился в Иране. Который учился в Иране. Который отключит эту вещь. Отключит. Он просто вытащит ее из розетки. Это совсем просто. Понимаешь, да? Он вытащит из розетки в своей квартире. И он пройдет по подъезду, может быть, что я говорил уже, да? И заклеит всем вентиляцию. Ему нужно заполнить короба. Не обязательно заполнять квартиру, где сработает газоанализатор. Он нужно заполнить короба. И вот какие короба. Вентиляцию, канализацию. Канализацию тоже можно заполнить газом. Ты понимаешь это или нет? Ты берешь тряпочку, вымакиваешь в своем собственном унитазе воду. И твой унитаз становится проводником в канализацию. И ты закачиваешь чертов дом газом по всей канализации. Ты это понимаешь?
Ну, я этого не знала, теперь знаю.
Нет, ну,
я думала, что там все время вода.
Вода, вода.
Я знаю, это там пробка, да, такая водяная, которая изолирует тебя от общей фановой.
Ну, это вода, пока она есть вода. Бери тряпочку и вымакивай, и все. И вот ее вымакаешь. Понимаешь, в чем дело? То есть мы защищаем, мы можем установлением правительства, мы можем защититься от непроизвольного аварийного выхода газа, если все поставят газоанализаторы. Мы действительно можем защититься. А у меня вопрос. А мы можем защититься от злодеев? Мы можем защититься от злых? Вот как? Вот это я не...
Интегрироваться только туда, в их сети.
Интегрироваться как-то, я не знаю. Но я знаю, что злодеи продолжают думать. Они все время думают свои какие-то козни, понимаешь? И они, наши газоанализаторы против злодеев могут не сработать. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, не совсем из Дубая сейчас, но тем не менее.
А где вы? Ну, просто скажите, интересно.
В Омане,
ага.
Ну, это рядом.
Да, я знаю. На Индийском океане.
Да, в свое время имел отношение к этой теме, потому что был руководителем представительства по России и СНГ и одной итальянской компании, которая поставляет газовое оборудование.
Да.
В том числе оборудование для бытовых вот этих вот всех систем газа. Значит, дело вот в чем. К газовой плите подходит газ с давлением 0,05 атмосферы.
Так.
0,05. В магистральной трубе, которой гордится «Газпром», 55 атмосфер.
Угу.
В городе 6. И вот есть такое устройство, называется регулятор давления газовый, который вот этих постепенно, вот эти шкафы
газовые. То есть я правильно понимаю, что в самом доме 6 атмосфер, а когда это переходит через...
Нет. Нет, на входе в дом, обратите внимание, везде есть на домах сверху подходит желтая труба и шкафчик.
Да, да,
вот
да.
Вот это вот газовый шкафчик.
Да.
И на частных домах в том числе.
То есть приходит вот 6, этому... а уже по дому пошло 0,05.
И вот этот газовый шкафчик, регулятор, он понижает давление до того, на котором работает газовая плита.
Все понятно.
Теперь, если вдруг выбивает на газовой плите, вот этот газовый регулятор давления срывает, и в дом идет 6. Никакая плита, никакой крантик, ничего там не выдержит. Идет заполнение.
То есть злодей может залезть в этот шкафчик.
Так и такое же было же где-то у нас на севере, то ли в Мурманске, то ли где-то, значит.
Да.
Просто-напросто этот шкаф повредил, и пошло давление, и дом взорвался. Надо посмотреть просто в интернете, я помню, это было.
Да.
И все вот эти газоанализаторы, они работают только в том случае, которые меряют утечку газа в квартире. Потому что сам газ, он не пахнет. Для того, чтобы он пах, в него добавляют вонючку, называется меркаптан.
Да.
Адрезирующая система стоит тоже в этих газорегулирующих пунктах.
Да-да.
Вот. Иначе его просто не услышать, и все. И... Вот, ну, смотрите, вот в свое время, кто мог до 9 сентября предположить, что пассажирский самолет может стать страшным оружием?
Никто.
Никто. Кто мог предположить, что обыкновенная газовая плита, газ, может стать средством террористов?
Да понятно. Ну что вы, понимаете, в чем дело? Ну, хорошо, давайте так. А мы бы с вами правили бы страной, да? Или там советовали бы президенту. Ну что, убрать весь газ из жилых домов?
Бесполезно, это нерешаемая задача.
Почему? Ну, электричеством. Топить электричество?
Ну, да, нет, у нас, я, насколько я помню...
Не топить,
выше 9 этажей газ был запрещен уже только электричество свыше 9. Ну, ведь люди притаскивают баллон газовый. Кто мешает террористу притащить в съемную квартиру два газовых баллона по 55 литров, поставить эту лягушку, регулятор давления, чтобы придавить, чтобы газ начал вытекать, и поставить мобильный телефон, который заискрит, и уйти?
Ну, да. Ладно, спасибо вам огромное. Чё, Аман, температура воды там и все такое.
Ну, в Индийске похолоднее, где-то 20 градусов.
Там какие-то чеканашки врубились в иностранных туристов пару месяцев назад на рынке в Омане. Помните? Было же недавно. Кто мог подумать, что грузовик станет оружием?
У Омана хорошие отношения с Израилем. Здесь представительство есть.
Нормально, да?
Да, приезжал сюда недавно.
Ну, какой-то чеканашка нашелся, тем не менее. Ладно, есть. Да. Спасибо. Спасибо. Да-да-да, в Омане на рынке в женщин-туристок каких-то врезался какой-то голубь сизокрылый. Было такое дело. Это было осенью, насколько я припоминаю. Ну, хорошо. Значит, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше со словами вот какими. Газ чертов опасен. Может быть, правда, его из жилых домов надо убирать каким-то образом? Ну, убирать. Ну, не нужно.
Контролировать, наверное, будет проще. Если он будет греть трубы где-то в стране, ну, в смысле, плиты... Вы слышали, вы видели в Магнитогорске общее собрание жильцов решило отказаться. Им же предложили сделать. Почему они отказались от электрических?
Потому что денег нет. Денег нет, они нищие.
Нет, они нищие. А сколько стоит газ? И сколько стоит электричество?
Ну, я тебе скажу, что ты экономишь 2-3 раза на газе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Сергей, вот весь наш контроль может потом дойти до маразма. Я вот в прошлом году, в конце, еду домой, идет объявление, звонят, не хотите ли вы заключить договор, вы обязаны заключить договор. Я говорю, да. Хорошо, конечно. И мне объявляют, вы далеко от нашей,
пункта? Да.
Я говорю, да нет, я недалеко, я могу заехать. Они мне объявляют, с вас 12 тысяч в год.
Ага.
Я говорю, вы что, сумасшедшие?
Вот это, кстати.
Она говорит, ну а что вы хотите? Я говорю, а что это будет включать 12 тысяч? Они говорят, ну как, ну будет ежегодный осмотр у вас.
И все.
Я говорю, за 12 тысяч осмотр? Ну вы представляете, до чего маразм доходит?
Да,
раз в год они придут на 20 минут, помажут там по мазкам мылом,
да.
И я за это должен отдать 12 тысяч. Ну,
то есть тысячу в месяц.
Тысячу в месяц. Да. Нет, ну я понимаю, 1000 в месяц, если бы это было так, они каждые 12 раз в год приходили.
А теперь посчитаем количество квартир и спросим, у них ряжка не лопнет от этого.
Нет, ну я в частном доме живу, ну, и все, вот такой договор дом. Они мне навязывают, понимаете?
Я очень понимаю. Кстати говоря, должен обратить внимание наших слушателей на то, что огромное большинство, вообще это тенденция времени, огромное большинство всего переходит на абонентную плату. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, раньше ты покупал... Ну, даже вот берем софт в интернете, послушай меня. Берем софт, редактор, да? Хороший редактор, фоторедактор. Раньше ты могла его купить, пусть за $100.
Один раз.
За $100. Например, я тебе говорю, за $100. Например, за 50. Дорогой, хороший фоторедактор. Сейчас фиг там. Нет. 100 рублей в месяц.
Но это очень понятно, потому что же вся эта технология, она живет постоянным обновлением. Поэтому они поняли, что нельзя зафиксироваться.
Все переходит на абонентную плату. То есть ты все вообще, ты больше не можешь купить. Ты как бы должен пользоваться.
Но это же неплохо, это же дешевле и легче 100 рублей в месяц заплатить, чем один раз там 10
тысяч. Нет. Потом тебе в конце года говорят, 1250 рублей, мы сберем с вашей карточки, это обновление. 1250 за год они берут сразу. Ну, понятно, да? И ты думаешь, черт, вот раньше в старые времена можно было просто купить софт. И все, и не париться. Он обновлялся дальше бесконечно. Какой-нибудь даже Final Cut.
Это не рабочий.
Final Cut я покупал за $300. Final Cut. Фиг там мне больше просили денег. Один раз. Больше после этого тебя просто тупо обновляет Apple. Понимаешь, да?
По жизни. Да. Но это, видите, не рабочая для фирмы, для компании концепция.
Ну, концепция меняется.
Да. А у вас не было такого в голове, что... От вот этого такого нищенского, если можно сказать, сознания, ну, когда ты везде там пытаешься копеечку там это вот какую-то сэкономить, вдруг сказать себе, я буду платить там 200 рублей в месяц за то, чтобы, допустим, смотреть видеоконтент без рекламы. Ну, допустим.
Ну, например.
Я поняла, что я странным образом избегаю этих там платежей, хотя... На самом деле, конечно, я могу, и мне проще это сделать.
Да, но ты же увеличиваешь свой ливинг, подумай. Вот послушай, давай поспорим. Да. Мы уже от газа, ребят, отошли, Мы говорим о том, что с нас все дуют постоянно абонентскими какими-то платежами, постоянно. Да. И вот эта дойка страшная, ты однажды попробуй посчитать. Вот эту дойку.
А что, я за ней, я ее и так знаю, я могу не считать, потому что я ее занимаюсь.
Это
я
есть твой ливинг.
Все счета, есть, да, необходимые, которые, без которых нельзя, там, мобильное,
это есть твой чертов
интернет,
ливинг, совершенно
ЖКУ,
верно.
Там,
да.
Вот это все.
Сколько ты платишь за мобильную связь в месяц?
Ну, получается, что где-то около 2000 рублей в месяц.
Я 3. Ну, хорошо, нет, у меня больше номеров просто. 3, да, я 3 плачу за мобильную связь. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше. Ну, давай просто вот считать, что это ливинг. Дальше. Я плачу там за газ, здесь за газ, там за электричество, здесь за электричество, тут еще и там. Понятно, да? Значит, это все чертов ливинг. И когда ты прибавляешь, да, я плачу 600 рублей или сколько-то в этом роде, что-то за медиатеку, которая нифига мне ничего не давала до вот True Detective вчера. А я ведь с сентября ничего в медиатеке не смотрел. Но 4 месяца я им заплатил 2400. Понимаешь, в чем дело? Угу. Я плачу за чертово содержание машины постоянно, даже когда она стоит. Я плачу амортизацию чертовой машины,
да,
потому что она же дешевеет,
да,
даже когда стоит. Правильно?
Да, конечно.
Я тоже это плачу. И вот ты подумаешь, что твой ливинг просто возрастает. И ты точно... Ты раньше могла купить или не купить... И думать, вот когда будут деньги, куплю. И да, после этого получать пожизненное снабжение, как бы. Ну, как сейчас до сих пор, я покупаю компьютер Apple, и у меня сейчас Mojave стоит, да, новый софт, который пришел бесплатно. Он пришел на меня бесплатно. Но таких вещей остается все меньше. И все чаще с тебя берут постоянную абонентскую плату.
Но,
постоянная дойка.
Но жизнь меняется таким образом, что вы можете до сих пор, на самом деле, управлять этими расходами. Вы можете взять...
Да.
Ну, допустим, теоретически же там, живя в Москве, допустим, и там избавиться от одного из требующих постоянного содержания активов на ваш выбор. И пользоваться другими...
Тебе не разрешают.
Ну, кто не разрешает?
Тебе не разрешают.
Ну, кто, что значит не разрешают?
У нас сейчас, слушай меня, в дачном поселке, не буду называть, сказали, что брать будут по соткам взнос.
Угу.
Взнос годовой. Ну, просто рассказывай.
По сотке это количество
земли. По соткам, совершенно верно. Да, слушай меня. По соткам годовой взнос. Я говорю, а расходуются-то сотки или что? Я не понимаю, как. Сотки пользуются дорогой. Нет, кто пользуется дорогой? Сотки? Нет.
Хорошо.
Скажи, а у меня эти сотки, что, потепление? Это было бы правильно, если бы это была теплица. Если бы это была теплица, мне бы сказали, у тебя сколько квадратных метров теплицы? Я бы сказал, ну, у меня квадратных метров, там, не знаю, гектар у меня теплиц.
Да.
Они бы сказали, ага. Понятно, сколько ты расходуешь электричества, сколько ты расходуешь воды, раз у тебя гектар теплиц. Но поскольку эти сотки под крапивой стоят...
Очень глупо, да, я согласна.
Под крапивой,
это неправильно.
Понятно, да?
Они стоят людей надо брать.
Под крапивой, да? Под лебедой, конечно. Ну, мы же люди. Сколько раз я погадил, сколько раз я спустил унитаз. Это же, конечно, по количеству людей.
Да.
И они говорят, по соткам. Год назад брали с меня на этом участке, я тебе просто объясняю, на этом участке, который ты знаешь, прекрасно мы шашлыки там ели. Значит, год назад брали 16 тысяч в год.
Угу.
16.
Да.
Запомни эту цифру, она тебе понадобится очень быстро. А сейчас мне прикатили счет. 54,5 тысячи.
Угу.
54.
На год, на следующий.
Вот да, на я спрашиваю, а почему? А потому что было собрание и такое решение.
И почему?
Ну, потому что сотки. Я говорю, какие сотки? Про что вы сейчас говорите? А, ну, вот у вас...
Да.
Понятно.
Да.
Я говорю, да, но я там не был. Я там был 2 раза в прошлом году. 2.
Mm.
И я говорю, послушайте, сколько раз я за собой спустил унитаз за эти 2 раза? Ну, может быть, 2 раза. Я говорю, так там же люди, которые просто постоянно живут, они больше нагрузку на инфраструктуру. Короче, я к чему клоню? Сейчас, чтобы не жаловаться слишком долго. Значит, из 16 54, просто чтобы
ну,
ты понимала.
Ну вот, смотрите, я вам о чем говорю. Что есть какие-то вещи, которые вам точно нужны.
А теперь
например,
слушай,
видео без рекламы.
А теперь слушай, как беднеют богатые.
Да.
Я покупал этот участок на пиковых ценах. Понимаешь, да?
Да.
Я покупал...
Думаю, что все будет еще расти. Да,
да, например, там в 13-м году, сейчас не помню. На пиковых ценах. Сейчас этот участок, сейчас, он стоит в 3 раза меньше. В 3. Просто понимаешь?
Да, я понимаю. Так, поэтому
теперь слушай, я обеднел.
Да.
Я обеднел. Я капитализацию понизил в 3 раза. Мне стали платить зарплату с 2014 года тоже меньше. Это я вот сейчас доверяю тебе такую информацию.
Да.
С ноября 2014 года меня послали в жопу. И стали платить существенно меньше. Понятно, да?
Да.
Значит, я потерял на недвижке в три раза или в два. И я потерял в зарплате в два. Понятно?
Да.
В два, потому что она была раньше когда-то привязана к одной мнимой величине, а сейчас она не привязана, она рублевая. Понятно?
Да.
Значит, слушай внимательно.
Понятно.
Да, очень понятно. Дальше слушай. Я обеднел, я потерял на активах, после чего кооператив, мой кооператив, спокойно впаривает мне 54 тысячи взнос в год, а когда было 16. Понимаешь?
Да.
То есть я беднею, а они злее, они злее.
Но
в этом вся
людям...
Россия, вся Россия, вся Россия. Я тебе расскажу про всю Россию, про всю страну свою расскажу.
Вам все в новгородцах из Англии тоже расскажут.
Да, вся Россия, вся Россия. Живет вот как. Все беднеют. И бедные становятся злыми. А богатые становятся бедными. И бедные, которые стали злыми, говорят, черт, а у этого парня водится деньжата, давайте с него дернем. А я-то беднею тоже и быстрее, чем бедные. Я беднею намного быстрее бедных, ты пойми, да?
Я понимаю, да.
Бедные беднеют на 10%, а я беднею в 3-4 раза. Я беднею в 3-4 раза. И когда я беднею, я тоже становлюсь волком, волком вою. А бедные ко мне подступают и говорят, ну чё, пощупаем тебя за вымя. Я говорю, ну как сказать? Понимаешь? И мне это не нравится. И вот в этом существенная черта современной российской жизни. Бедные становятся злыми, а богатые беднеют. И от этого ненависть крепнет. Крепнет ненависть. Понимаешь?
Но возможно,
и потом к тебе еще приходит корпорация и говорит, поставь сам газовый счетчик, а еще это, а еще вытри задницу всем вокруг, которые тебя ненавидят. И так далее. Ты говоришь, да, но с каких шишей? Ведь у меня упала зарплата вдвое в 2014 году. Вдвое. Понимаешь? А у меня упала недвижка, которую я понакупал. Вдвое, втрое. Значит, после этого, вы мне еще в долларах, если выражать, после этого вы еще меня собираетесь доить? Ребята, вы неправильный адрес выбрали. Здесь дойка не получится. У меня ни хрена нет. Они говорят, не, еще пока есть. Ты же еще не как мы. Так что мы тебя подоем. Понимаешь?
Вот, ну,
тебе,
да, да,
вот понятно. Это специфика русской жизни. Я тебе просто объясню. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро. Ну, еще такая специфика, что капитал стремится к укрупнению.
Да.
Вот, и расслоение начинает расти. Богатые отсекают от себя все остальное. Ну, вы, условно, вот вы средний класс. Они же не захотят вас к себе наверх.
Никогда. Ни за что. Ни за что.
Они создадут условия, чтобы вас отсеять, а они там наверху закрепиться. Соответственно, политика сейчас нашего государства такая, что внутренних инвесторов на рынок не пускают, потому что у них нет денег. Слушают
да.
экономику, а ждут прихода зарубежных. Это очень удобно и для иностранного капитала. Они туда заходят, а тут шаром покати. У людей нет денег. Они там кость кидают, и все бегут гав-гав.
И да и заходить-то не хотят. И заходить-то не хотят. Брезгуют. Брезгуют.
Да.
Да. Брез. Да, да, да. Нами брезгуют. Алло, здравствуйте, слушаю. Мы расстелились. Да, прошу вас.
А где же наше государство, в принципе, ум у нашего государства? Вот с этим НДС, например, который сейчас взяли, подняли, а теперь нам же и говорят, ну а что же вы хотели, что тарифы-то растут? Мы же, НДС же поднят был.
Ну
вот
да.
Вопрос, самый главный. Собственно говоря, где ум? Ум-то он есть у тех, кто управляет экономикой?
Ну как, ум у них не сходится, должно сходиться. Вот они и повышают, и все.
Да, но и тем не менее вопрос остается. У меня очень сильное подозрение, что ума там просто нет. Вот я солидарен
с каждым вашим реакции. Словом. Простые реакции. Денег нет, давайте возьмем. Откуда взять? Да вот люди ходят какие-то.
Увы, давайте. Да.
Вот
увы,
и все.
Да.
Вот увы, и все. Да. Вот и все. Ну а как по-другому? Денег нет? Нет. Надо взять? Надо. У кого взять? Да черт его, вот эти ходят какие-то там в окно, посмотрите. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот. Ну, смотрите, во-первых, что касается НДС, почему его подняли? Потому что это самый администрируемый в нашей стране налог.
Конечно.
То есть это те деньги, которые точно будут собраны.
Ну да.
Вот. Ну и, собственно, вот эта попытка самозанятых там привлечь тоже, опять же, там хотя бы что-то состричь. Меня в этой ситуации больше волнует другое. То есть мы как бы платим больше, а отношение власти к нам не меняется. То есть мы как бы как, что называется, золотой песочек, который можно промыть
да.
и вышвырнуть. Как были, так и остаемся. То есть вопросов нет. Мы все платим, вы начинаете быть социальным государством, вы начинаете нести ответственность. Перед
нет,
народом вы
ну
начинаете принимать
ну
решение к пользу народа, но этого не происходит.
Не происходит. 9:30 новости.
Основная.
Мы продолжаем с Анастасией Аношко. 15 января, вторник, 9:35. Я хотел рассказать
Сергей
о новом...
Сергей Даренко в студии.
Да.
Да.
Я хотел рассказать о новом модном тренде, потому что мы должны ли вести... Представляете, мы же живем в глубокой провинции, такой, у Ледовитого моря, у Ледовитого океана. И мы должны сюда приносить какие-то тренды. Я сегодня взялся это делать в Инстаграме у себя. Растрига пастушок.
И какой же тренд?
Тренд, значит, ну я два сразу выложил. Дико модная Кэтлин Охаши. Кэтлин Охаши, ты видала или нет?
Я видела ваш пост.
А?
Да,
да,
и мне надо разъяснить, кто это такая.
Кэтлин Охаши, это девчонка, которая падает на шпагат из воздуха, она подпрыгивает, падает на шпагат. И отпружинивает вверх опять со шпагата.
И этим она и...
Она потрясающая. Она делает с такой легкостью, что никто не понимает, как это вообще происходит с точки зрения мышечных сил. Никто. Вы можете посмотреть у меня в инсте сейчас. Дико модная Кэтлин Охаши, которую сейчас обсуждают везде в мире, там миллионы тегов и так далее. Это первое. Я должен вас, как... Я знаешь, кто я?
Кто вы?
Я цыган Мелькиадес, Мельхиор.
Который приносит нам магнит.
Который приводит
поселение.
Вам астролябию, магнит время от времени, женщину с бородой, там и так далее. Понимаешь, подзорную трубу. Я в сущности цыган Мелькиадес, который привозит вам вот эти все странные вещи, изобретенные евреями Амстердама. Там, помнишь?
Да, помню, последнее, конечно.
Последнее,
да.
Последнее изобретение евреев Амстердама. И все это приходит от меня, обрати внимание. Значит... И вторая фишка, которую я вам дал, это дико модный тренд бабушка. Сейчас, значит, рэперы на Западе, их уже несколько, надели женские платки, эти самые русские женские платки.
А юбки и ритузы? Они взяли, сделали юбки и ритузы? Ну, знаете, как
трусы
настоящая бабушка?
Трусы с начесом еще.
Которые выходят на трассе, вот когда они вдоль трассы же, мы их видим часто, когда вот деревни
они
старые.
Продают грибы, они продают грибы.
Они, да, в платочках. И обязательно у них там много-много кофт разных цветов. Вы замечали, да? Там одна, другая, из-под нее еще одна. И это очень красиво.
Да?
Но это? Нет? Или только пока
нет,
платок?
Нет, они пока только платок. Вот послушай. Сейчас, секундочку. Я тебе дам. And I feel like I look so handsome right now with these shades on. And I'm just encouraging all guys to wear babushkas from here on out. Babushkas. Silk City. You know how we do it, Gucci. Yeah. Gucci. It's a traditional household name brand at this point, you know. Legacy of the house and everything. Just the way it's from different metamorphoses and the way it is. Платок Гуччи у него, платок Гуччи. You know, collabs with Dapper Dan and I'm from Harlem. I just love it, man, you know. Them embracing hip-hop also. I just wanted to show off my бабушка today. Бабушка, бабушка. Ну так вот, I just want to show бабушка. Бабушка — это стиль, который сейчас становится первым трендом, первый модный тренд 2019 года. Это тренд бабушка.
То есть я завтра могу в своем истинном обличии прийти?
Нет, ты не мужчина.
Платки.
Ты не мужчина. Речь идет о мужчинах. Мужчины. Мужчины должны ходить в платке, как бабушка. В этом фишка, ты просеки фишку.
А бабушки прыгают на шпагат, я поняла.
Бабушкас прыгают на шпагат, совершенно верно, абсолютно верно. А значит, черные, желательно черные, но белые тоже годятся. Мужчины, они надевают платки женские и от Гуччи. Он надел платок от Гуччи. Подобно бабушка, это стиль бабушка, понятно, да? Все. Я представляю себе пленного какого-нибудь, ну, такого американца, который так ходит. Все, я не превращаюсь в Дугина или Проханова, спокойно. Поехали дальше, товарищи. Тупо зайдите ко мне в инсту и посмотрите. А Следственный комитет надевает юбки. Да. Нет, платочки, нет сомнения. Значит, хорошо. Это гламур или дискурс? Я думаю, что это отчасти. Истина лежит посередине. Это до известной степени гламур. Однако же и дискурс тоже. Рэперы в платочках были еще в ноябре. Значит, нет, Сергей. А были действительно... Но стиль бабушка, именно про артикулированный, вербально выраженный стиль бабушка появился сейчас. И вот этот стиль бабушка, он заявлен. И вы, Сергей, тоже можете надеть платочек, может быть. А, ну, прыжка на шпагат нет уже в инсте, говорит шеф-комендор. У меня в инсте есть прыжок на шпагат.
А другое я, дело, кстати, что она, у вас там
другое дело, что она, спиной.
У вас не видео там.
У меня не видео? Да. А, какой же я дурак, какой же я дурак, какой же я дурак. А правильно, смотри,
что... Ну что, у нас ручки, а не лапки.
Братцы.
Поэтому мы можем сами набрать.
Кетели на Ахаши. Наберите кетели на Ахаши, хэштег, и все. У вас все будет, у вас все получится.
Она ебанка наполовину?
Не, ну наполовину, да, наполовину.
Побудем Дугиным.
А? Побудем Дугиным. Слушай, побудем Дудем.
Дудем. Все хотели бы быть Дудем, да.
Что? Почему?
Ну, как же, он же самый модный, оплачиваемый, и вообще без телевизора, без ничего, вдруг встал.
Все хотели бы побыть Ивлеевой, вот мне пишут.
Ивлеевой. Я, да, она, конечно, очень красивая девушка.
Ты думаешь?
Да, а вам так не кажется раз? Она энергичная, ее зовут Настя. Она очень энергичная. Ну, правда, я посмотрела там ее эти программы, вайны, после интервью с Дудем, я не знала тоже так же, как и большинство, не знала, кто это. Вот. Посмотрела интервью, пошла смотреть, знакомиться. Она у Дудя прекрасная, а так, ну, там, в смысле, есть еще куда там быть более...
Есть куда расти.
Ну да, но мне такое не очень интересно.
Я, доктор Джекил, вот со мной солидарен, я не вижу, в том числе, я не хотел бы обсуждать внешность женщин, значит, никогда не опускаюсь до подобного, но она, конечно, очень тривиальна.
Ну, может быть, ну, она, я не знаю, я завороженно совершенно смотрела.
Я вообще не вижу блондинок. Я сейчас поссорюсь с половиной аудитории. Я не вижу блондинок.
Не видите?
Не вижу. Я их не вижу просто. Я их не вижу, как рекламные щиты на трассе. Я их не вижу просто. Ну, просто не вижу. Понимаешь?
Ну, понятно, да. Ну, это вот у всех, да, разные такие вкусы и так далее. А я как на искусство, мне все равно. И мне рыжие, черные, блондинки. Я вижу, мне кажется, вот и завороженный. Думаю,
ты
вот
похотлива?
Да. Не в этом смысле.
Она похотлива. Ей нравятся даже блондинки. Нет, ей нравятся даже блондинки. Она похотлива.
Совершенно в другом смысле.
Конечно, в смысле похоти, очевидно. Я разборчив, как сиамский кот.
Да, вы просто кусок люблю, колбасы есть не стал.
Я
да?
люблю шатенку и так далее, понятно, да? Значит, нет, все и все. А значит, а ты неразборчива, значит, ты похотлива. Раз тебе нравятся даже блондинки. Это ужасно.
Короче говоря, девочка Настя и за 4 года стала знаменитым блогером, влогером, вайнером. За 4 года. Была... Никто ее не знал. Да. Родилась и жила 12 километров от Петербурга. Вот. Работала там то в маникюрной маникюрщицей, то она там в каком-то клубе хостес работала. И все мечтала о чем-то большем. И вот, наконец, взяла вещи, приехала в Москву и выросла во блогера. Почему нельзя было это делать в Питере? И она сейчас развивает за свой счет, Сергей, какой-то канал, там программу какую-то снимает, как бы телевизионную.
За свой счет, на деньги, счет. Бабки есть.
В смысле? Ну, это значит, она уже заработала их. И она там, и вот взлетит, не взлетит, вот она и это хочет попробовать, и то, и она такая активная. Вот, и вот она пришла к Дудю рассказывать про это все, знакомиться.
Да.
А Дудь всем задает один и тот же вопрос. Что бы вы сказали Путину, если бы вот вы вдруг перед ним оказались? Он, кстати, вас спрашивал об этом?
Да.
Вам этот вопрос тоже задал, да?
Да.
И вы помните, что вы ответили?
Ну, я помню. Я говорил о том, что Владимир Владимирович имел обыкновение несколько раз указать мне на излишний вес.
А вы бы его спросили, в смысле?
Ну, вот даже на инаугурации он мне показал на пузо, вот проходил метрах в 5, показал мне на пузо и покачал головой, так говорит, ну, что-то так.
Доктор,
ну, типа,
ваш
да? Он очень его...
Присылайте мне фото еды, знаете, как тренера.
Серьезе. Путин на самом деле, на полном серьезе очень расстраивается, когда меня видит, очень расстраивается. Он видит меня, откачает вот так головой, качает головой, показывает на пузо и говорит, ну что
как
ты.
Как неделикатно. Вы ну, сами расстраиваетесь.
Ты, ну, а я и так расстраиваюсь.
Еще
да,
и Путин расстраивает. Вы расстраиваете, между прочим, Владимира Владимировича.
Да?
Мало ему забот, еще вы. Со своим пузом.
Да, да. Нет, а Ивлеева, значит, она не была перед ним.
Она не была и, вероятно, не будет.
И она сказала, что спросила бы его, не устал ли он, не утомился ли он.
Да.
Утомился. Вы не утомились? И сейчас какой-то чел из Ростова-на-Дону подает в суд.
Сергей, а треть передачи, давайте введем людей в курс дела. Треть передачи, до этого они обсуждали
пенис.
Интим, да. И хорошо или плохо, когда вот у мужчины маленький пенис, и она...
Кстати говоря, вот у меня к тебе вопрос, раз уж ты женщина. Хорошо или плохо?
Это абсолютно все равно.
Сколько у тебя было половых партнеров?
Я вас умоляю.
Ну, да. Смотри, ну, 10 или больше?
Сейчас на нас тоже подаст какой-нибудь ноунейм человек иск в суд, я думаю, на 50,
я
на 100
думала,
миллионов.
Знаешь, как мне кажется, я, да. Сейчас, я сейчас скажу слушателю. Ребят, я думал, что она в порыве искренности ляпнет что-нибудь, Настя. Жоя, просто когда ты, ну, в эфире, ты как на исповеди, и что-то, да, лепишь, иногда лепишь, потом думаешь, черт, что я ляпнул. И я думал, сейчас спрошу, сколько у тебя было половых партнеров, она прям скажет, 7. Да. 7, нашу 7, ну 7, ну и что?
Тут бы сказать, как будто я считала, но
сказать, как бы это... Я, говорит, не считала.
Как, знаете, а нет, а у них там принято об этом. Дудь всех спрашивает, у него Фейс говорит, вот я набил вот эту татуху, когда у меня была соточка. Фейс, да, которому еще лет, там, всего 19 или сколько ему там лет, у него уже было 100 женщин, он уже с Марьяной Рожей теперь вот, уже в отношениях, как бы это все уже позади. Но
мне кажется, это так стыдно, я никогда не стал бы так его спрашивать.
Что?
Когда чужое мясо входит в
человека.
Вот
только что, Сергей, буквально минуты не прошло, как задал мне похожий вопрос.
Нет, говорит, я бы никогда ужас. Не стал
никогда
спрашивать.
Никогда бы не стал.
Никогда. Если, да, передо мной сидела молодая женщина, спрашивать ее, как в нее входит чужое мясо, зачем?
Совершенно
это?
Другое дело. Фу. Не молодая женщина,
фу,
вроде,
господи,
меня. Уже можно действительно поинтересоваться, как же там обстоят дела.
Какой ужас.
Они, и это Ивлеева Настя. Она ему треть передачи говорила, что, значит... что это катастрофа, что как что, живут что люди вот, с маленьким пенисом, что это очень плохо.
Она дура.
И когда
просто.
Я
она
увидела
она
новость...
Дура. Она живет легендой она... о существовании вагинального,
да,
оргазма.
Да,
а его,
может,
а
дура,
его не но... существует. А его не существует.
Просто
вот что важно.
Когда я
важно
увидела...
понимать, что,
да,
не существует,
конечно,
вагинального оргазма.
Вообще никакого.
Только клиторный существует. Только клиторный. Поэтому на самом деле не важно, какой у тебя пенис. Не имеет значения. Клитор-то вот он снаружи.
Да, который тоже немножко пенис, да, как будто бы, но неважно.
Ну да, вот сталкиваешься с пенисами и дело с концом, да.
И я когда видела этот заголовок вчера, что кто-то подал иск о защите чести и достоинства, я смотрела недавно эту программу, я думаю, неужели этот человек вот так, как бы так вот проникся этим вопросом,
да,
что стал требовать компенсации с каждого по 50 миллионов рублей. С Дудя-то за что, непонятно, он вообще там просто сидит, закинув руки за голову там и вихляя, да, головой, как бы задает вопросы там, сколько ты зарабатываешь, знаете, классика своя дудевская. И потом мне был так любопытно, и вот только сегодня утром я узнала, что именно из этого вопроса про Путина подал иск. Ну и что, ничего не будет. Да,
Алексис,
суд не примет, вернёт как золото.
Алексис предупреждает, вас слушают дети до 30 лет. Да, дети до 30 лет. Пожалуйста,
а
не
что,
слушайте.
А что, мы такого что-то
не
сказали?
Слушать. Она сказала, 15 сантиметров – это приговор. На самом деле у меня был друг, очень хороший друг, он умер. Ну, в смысле, друг в том смысле, что он великий, а я ничтожный, но он испытывал ко мне симпатию. Uh-huh. Это был выдающийся поэт русский Гендельф. Ты знаешь, угу. Миша Гендель. Знаешь,
да,
Мишу?
Конечно.
Он принимал у себя в мансарде в Иерусалиме. Значит, он принимал у себя, и он готовил диковинно, странно, необычно, кстати, там по 3, по 4 подноса каких-то еды, которую он сам готовил, блистательно абсолютно за пределы. Вот он читал свои поэмы. И самое страшное, что я сделал против него, это иногда я начинал из него читать. Да, да.
И что,
да,
там было стихотворение?
Да, нет, я начинал читать из него. И он, ему делалось так больно, что он кричал, зажимал уши, кричал, прекрати, прекрати немедленно, прекрати. Что ему причиняла боль, когда я читал его строки, понимаешь? Ну вот, и значит, ну хорошо. И что я говорил тебе про Мишу Генделя? Он дружил со всеми прошлыми женами, это раз. А второе, что я говорил тебе про...
Дудь... Сколько зарабатывает иск, но он им человек.
Не, я забыл теперь, с чего
что
бы я
забыли?
Вдруг начал говорить про Генделя. А?
Да.
Нет, он про детей. Про детей до 35.
А.
Нет, Генделев говорил одну фразу. Большинство женщин на планете Земля довольствуются 12 сантиметрами. Большинство женщин на планете Земля, ну, такая планета, у нас такая планета. Потому что, представляешь, что мы прилетели из другой планеты, мы с тобой из другой планеты, мы два инопланетянина. И мы посылаем туда рапорт. Нас спрашивают, скажите, пожалуйста, а что, как они, вот, сказать, там доставляют в копию ДНК? Мы говорим, они доставляют с помощью пещеристого тела. А какие вы размеры пещеристого тела? Ну, где-то вот так, кстати, 12 сантиметров, где-то вот, ну, часто 8, но бывает 12. Понятно, да?
А инопланетяне нам говорят, какую чушь вы несете? Зачем нам это знать?
А инопланетяне, например, я знаю, что дети родятся от поцелуев, поэтому какая вам разница, какой пенис? Дети родятся от поцелуев, но никто этого не знает.
Они родятся под раковиной в комке грязных тряпок. Да.
Если не целоваться, никаких детей нет. Вот, пожалуйста, в Уфе изнасиловали дознавателя в полиции. Три мужика. Дети есть? Нет. Почему? Они не целовались.
Господи, я думала, сейчас скажете, что она беременна.
Нет, ужаснулась так внутри. Они не целовались. Вот если бы целовались бы, были бы дети. Причем целоваться надо с закрытыми глазами. Если с открытыми, ни хрена детей тоже нет. Все. Вот я просто рассказываю детей.
Да, я серьезно. Поняла.
С закрытыми глазами. Целуешься с закрытыми глазами. Опа, дети. Все, вперед. Готовь ранцы, в школу отправлять и так далее. Целуешься с открытыми глазами. Ни хрена никаких детей. Идешь к врачу. Мучаешься, искусственное осеменение, датские доноры спермы, абсолютно. Ничего не катит. Закрой глаза и целуйся. Вот главный принцип. Понимаешь, в чем дело? Вот
да.
Это главное. Вот
как найдете, один чувак написал, что у него жена едет сейчас в роддом рожать седьмого там, или шестого ребенка, и что, несмотря на то, что это кажется рутиной, все волнительнее, ну и волнительнее ему, все беспокойнее и беспокойнее. Ему там написал кто-то в первых комментариях, что «Ого, ты целых 7 раз этим занимался». Поздравленько, у тебя это было.
Значит так, какой-то чел, имя которого мы не будем произносить, потому что он хочет хайпа, а мы не хотим ему хайпа, подал на Дудя и Ивлееву подал в суд. Давай позвоним Дудю. Мне кажется, это очень смешно будет. Нет, ну я не знаю.
Давайте, а вы можете?
Я все могу, в том числе это. Нет. Ну, в смысле, у меня нет его телефона. Спасибо, Господи. Мы с ним все время созваниваемся в этом, как называется, в Телеграме. Простите, я сплевываю орешки, которые меня заставили сейчас съесть. Да, простите. Алло, что? Нет, где он?
Вы звоните.
Пойдемте, товарищ, да.
А гудки есть в этом мессенджере?
Ничего нет. У меня написано, подожди, что у меня написано? Connecting. И почему-то Тинькофф Банк выскакивает. Зачем? Эй, Тинькофф Банк, не надо выскакивать. Черт, скриншот. Делит скриншот. Я не понимаю, звоню я Дудю или нет. А вот, пошел.
Ой, спасибо, а вы видели это видео что? Вирусное, где ведь человек
начнет
не может
материться.
Набрать?
Если он возьмет трубку, начнет материться. Что
на дисковом.
Алло, Юр, здрасте, это Даренко. Нет, нет. Это я так скажу, когда он снимет трубку.
Репетируйте.
Я боюсь, конечно. Да нет же, конечно. Потому что ты начала говорить, я подумал, что это Дудь. Твой голос.
Боже мой.
Да.
Я могла бы вместо него, как вы думаете, брать интервью, нет? Когда он заболеет, они могут позвать меня, и я вместо него.
Надо искренне и бесстыже что-то спрашивать подростковое. Такое, будешь Дудем, и все. Как будто тебе 9 лет, и ты случайно нашла папку у папы с мамой в компьютере. В компьютере, да, нашла компьютер.
Со списком фамилий.
В старое время ты нашла бы журнал Playboy. Значит, впоследствии 80-е годы ты нашла бы видеокассету VHS. С глубокой лодкой.
И быстро, деловито бы ее пересмотрела.
Или греческой смоковницей. Да. Или дабл-вагинал какой-нибудь. А уже вот в современном мире ты уже нашла бы папку в компьютере. Или букмарки, забитые ссылки. Это серьезно? Все изменилось. Да, ну Дудь спит. Ну спит, и черт с ним, а?
Да.
Фиг ли мы теперь будем сидеть у Дудя, у коврика, и ждать, когда он проснется?
Будем спрашивать, приготовил ли он уже денежку.
Пусть чертов, а?
Платить, или как, будет ли он бороться в суде.
50 миллионов? Да. У Дудя 50 миллионов, когда он выходит из дому.
Да.
На конфеты, на жвачку. Он берет просто карманных денег. 50 миллионов, когда выходит из дому.
Знаешь, он должен
отдать.
Знаешь,
он богатый мужчина. Ты знаешь?
Ну, я знаю.
50 миллионов, да ему насрать просто. А Ивлеева 50 миллионов. Господи, она скажет, что у кого-нибудь, у Абрамовича член 18 сантиметров и получит 50 миллионов. Господи, что, жалко, что ли? 21, пожалуйста. Абрамович 21. Наматывает вокруг ноги. И все. Ей 50 миллионов дадут. Что за проблема? И правда, эти люди решают вопросы с деньгами не так, как мы. Мы кровью харкаем за каждую копейку, товарищи. Кровью харкаем. А Ивлеева спокойно, просто теперь, когда она эксперт по длине, она просто спокойно смотрит. Фридман, например. И Виксельберг. Она говорит: Виксельберг, сколько у тебя сантиметров? Ну, угадай. Он ей раз миллион долларов. Она говорит: как-то все, не знаю, 16. А он говорит: ну да, хорошо, 2. Она говорит: ну, все-таки.
Да, про это можно целый цикл передач.
С главными
героями, да.
16,5. Он говорит: 10 миллионов. Она говорит: ну, 10,5, это уже серьезно. Это серьезно. 22. И все. Ну и понятно, да, там уже дальше уже в обхвате 5 сантиметров или 5,5, там можно тоже поторговаться. Поехали дальше.
я хочу говорить про Японию. Но не могу же я говорить про Японию 2 минуты, у меня 55 минут.
Две нет.
Ребят, две не годится, нет?
Нет.
Не годится? Да. Слушай, ну просто тогда два слова скажи мне, чтобы уж завершать. Скажи мне, пожалуйста, два слова. У этого иска существует перспектива или нет? Мне кажется, что люди постремаются принимать этот иск.
Вернут как золотого с позором на доработку?
Нет, но не как золото. Золотого вернули втихую, а тут вернут как-то гордо. Потому что само обсуждение Путина в подобном контексте может до известной степени выявить какие-то плохие черты в гражданах. Граждане могут выявить какие-то подспудно, какие-то тлеющие мерзости в себе, обсуждая. Я думаю, даже, мне кажется, я сейчас серьезно говорю, этот чувак, он заявил, что он будет защищать Путина, мне кажется, что он стебется. Можно такой глагол? Существует такой глагол стебется? Я первый раз его слышу. Я первый раз его произнес, я придумал этот глагол, товарищи, только что. Если, мне кажется, что он глумится. Нет? Он глумится. И сам факт подачи этого заявления, конечно, его надо наказать. Вот я бы на месте Дудя, я бы сейчас предложил бы Дудю,
Ответный иск.
На какую сумму? За попытку дефамации президента. На 200 миллионов. На 200. И все. Понимаешь?
Да.
Потому что ваш иск, дорогой товарищ из Ростова, есть попытка дефамации российской власти, органа государственной власти Российской Федерации, конституционного органа, и попытка глумления над Конституцией. Ваш иск есть попытка гадостного служения западным разведкам. Вы предатель Родины. Вот что я сказал бы на месте Дудя. А?
Да.
Вы предатель Родины, животное. В суд. И все, и в суд. Я бы его волочил. Может, нам подать от имени станции? Нет? Нет?
Давайте.
Нет? Не знаю. Конечно. У нас юрист, но юрист недавно вот новый. Может, она не захочет.
Зачем вам юрист, Сергей? Вы сами прекрасно
увидите. Нет, сам я не хожу. Сам я не хожу.
Выступаете.
Это Минкин сам ходит в суд. Я не хожу сам в суд. Нет. Может быть, с юристом проконсультируюсь. Правда? Правда? Это глум. Конечно, конечно. Это оскорбительно. То, что он подал в суд, это абсолютное оскорбление. Оскорбление конституционного органа власти. Я просто прусь от себя. Господи, Дудю сейчас напишу в телеге. Погнали дальше. В движение.
Подъем. В движении.
Значит, внутреннее Садовое кольцо, юг, 7 баллов, внутреннее. МКАД, юг, внутренний, 7 баллов. Общая загруженность по Москве, 5 баллов, товарищи. До чего вы довели мой город? Кутуза, 7 баллов в центр. Можайский, 7 баллов в центр. Рублевка, правда, 1 балл. Все, конечно, мы на цыпочках перед Рублевкой. Звенигородка, 1 балл. Волоколамка, 7 баллов. Ты знаешь, что коттеджи в среднем, средняя цена коттеджей, потому что я тебе говорю сейчас среднюю, по Новой Риге превысила среднюю цену коттеджа по Рублевке. Ты знала об этом?
Нет, не знала. А в связи с чем такой?
В связи с...
Рублевка вообще неинтересна.
Ну, Рублевка как бы такое место паскудное.
Старая
инфраструктура.
Старые дела.
Все как бы такое, она малоприличная, Рублевка.
А какая цена средняя коттеджа?
Я не помню, я просто прочитал, что Новая Рига побила Рублевку. Меня это так порадовало, по-человечески. Когда ты едешь по Новой Риге, просто тебе объясняю. У нас Хоф, на тебе Хоф. Хочешь купить раковину, там, унитаз, пожалуйста, на тебе Хоф. Хочешь полотенце купить, на. Хочешь там, кстати, не знаю, там азбука вкуса для преступников и взяткодателей, то есть взяткобрателей. Пожалуйста, на, пожалуйста. Бюргер Кинг, на. Слева этот самый, глобус, но не гурме. Гурме справа, а слева просто народный глобус, понимаешь, песня. Потом чуть-чуть проезжаешь, плаза, гигантская плаза, кинотеатры. Че хочешь, ноль интернета внутри, то есть ЛТЕ не берет, ничего не берет.
Правильно, для живого
общения. Но хорошие ресторанчики там. Все, то есть, понимаешь, вот это Новая Рига вся. И сколько потом едешь, и, наконец, до Вазуза уже доезжаешь, и все. Понимаешь, все время.
А там река Яуза.
А Рублевка — это античеловеческое устройство мерзостное. И больше ничего. Понимаешь? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
10:06, вторник, 15 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Ну, давай отстаивать суверенитет, хотя, может, это и не надо, может, еще что-то, а?
Давайте. Да. А нет, не будем. Зачем? Какой? Чей? Японский?
Наш русский. Суверенитет. Спасибо тебе большое за глазки.
Я напоминаю нашу тему.
Да, я сфоткаю, а? Я просит тебя, Настя. Настя делает глазки такие. Давай. Настя, обсуждай.
Вы знаете, что у меня полностью азиатская мама?
Полностью азиатская.
Знаете, да.
Она и сама итальянцы тебя, думали, она тебя не заругает, она тебя не заругает, когда ты придешь домой вот с этими вот высказываниями по радио. Она скажет, ты что?
Нет, она не отрицает. А что тут бессмысленно отрицать, очевидно. Ее итальянцы, она в «Интуристе» работала с итальянским языком, думали, что она японка, у нее была фамилия Оношко, написано. И она не думали, что это типично, как японская. Ну, потому что как странно попала в Советский Союз, выучила итальянский. Сам. Ну, мало ли что там бывает. Знаете, там коммунисты, перебежчики и так далее.
Да. Ну, да, хорошо, скажи, пожалуйста, переговоры идут. У нас есть ощущение, что нам всего не говорят, но как
где-то
суверенитет не обсуждается. Суверенитет не обсуждается. То есть мы оставляем себе суверенитет все время.
То есть никто и никогда нами не будет понукать.
Нет, никогда.
Что такое
никогда
суверенитет?
Что такое? В смысле?
Что такое суверенитет?
Суверенно-демократия. У нас будет демократия нашего толка все равно. Скажи, пожалуйста. Ты за передачу в хозяйственное пользование, например,
страны? Да, абсолютно, конечно.
Почему?
Я за.
Почему?
Мне кажется, это прикольное движение в сторону осознания собственного.
У тебя есть желание ничтожества. У тебя есть желание осознания ничтожества.
Осознание собственного положения, да.
У тебя есть пораженчество какое-то.
Как это? А где пораженчество?
Настя 105, ты Настя 105.
Да, Настя 105.
Я хочу в инсте сейчас выложить фотку Насти, когда она готовилась к обсуждению японской темы, и поставить тег. Поставить тег на нее же в инсте. То есть, скажи, ты в инсте, у тебя открытый аккаунт?
Да.
Это у нас Кнора, например, закрытый аккаунт, на нее ставишь ссылку.
Я не такая,
ссылку,
да,
такая,
нет.
Да? Да?
У меня там клоунада полная, да.
Ну ладно. Да. Значит, смотри, отдавать или не отдавать? Вот вопрос.
Безусловно,
Юрий Николаевич,
да.
Юрий Николаевич даст нам кость такую погрызть. Юрий Николаевич, здравствуйте. Прошу вас.
А, добрый день. Вот вы говорили, что озлобляется все население. Сначала бедняки, потом и середняки. А в связи с Курилами озлобляют силовиков. Ситуация похожа на начало 90-х, когда исчезли продукты, а за этим последует путч.
Вы думаете, да? Не знаю, ну, только отрекитесь от него сразу. А вы будете, наоборот, за стабильность.
Да я что, расходный материал.
Я понимаю. Расходный материал истории. Мы солдаты истории.
Кто больше пораженец?
Нет, мы с Юрием Николаевичем солдаты истории. Вот мы кто. 7-3-7-3. Мы мясо истории. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, японцы на что? Они, как в Крыму референдум проведен, они говорят, ну, пускай вот люди выскажутся.
Нельзя.
А там людей-то нет.
Нельзя. Я надо держать их за руки. Этих людей надо будет придется, да.
Я прекрасно понимаю. Но там они же смотрят, у них вообще солнце всходит, там Япония это восходящего солнца, да?
Да-да.
А Курилы, глядя, они для них заходящего солнца. Оно прячется за горами японскими. Вообще мы не представляем себе Японию. Япония равна по населению с нами, то, которое живет, и там все 100% японцы в мире.
120 миллионов, мама, 120.
Ну, 128, 129, не точно, а сколько у нас? А у нас 89, да, если так разобраться? А сколько?
Нет,
ну, не важно.
Нет, почему? Почему? Сказать, 146, что... вы зря, 146. И в телевизионном общении в декабрьском Путин президент сказал 160.
160. 165, да, я уже не помню.
Не 160, он сказал 160.
Ну, да. Да. С приезжими, если еще взять старые республики, да, и сочувствующих, и староверов в Аргентине, конечно. Я хотел бы еще добавить, что японская армия,
да,
говорят, что самая сильная в мире, если сообразить. Ну, у них, во-первых, ядерные реакторы есть, там наработаны всевозможные там радиоактивные вещества, какие угодно, но они не называют свое Министерство обороны или там армия, у них какая-то самооборона, милицейская какая-то система.
Да.
Но
да.
Китайцы боятся эту систему, понимаете? И я думаю, что американцы побаиваются.
Нет, китайцы боятся там американцев. Мне кажется, что Япония — это все-таки часть как бы американской системы, а военной системы, во всяком случае.
У японцев, я вам хочу сказать, вот по разговорам некоторых специалистов, которых я знаю, да. Они опасаются и говорят, что самая сильная армия в мире, ну, после, может быть, ближневосточная, где наша четверть, на четверть наш народ, то она довольно-таки очень мощная, и непонятно, чем она может ответить. Как в 1904 году она ответила нам очень быстро.
Я понимаю, я понимаю. Ну, давайте дальше пойдем. Значит, мы обсуждаем вот эту курильскую тему. Значит, я даю вам высказаться. Пожалуйста, я вас умоляю, выскажитесь. Дайте нам мне как можно больше тезисов. Потому что, как бы вы вели переговоры? Алло, здравствуйте.
А, Сергей, Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. Здравствуйте, Александр. Сергей, я разделяю ваше предложение насчет того, что нужно нам дружить с господами японцами против Китая.
Да.
Это действительно наш залог на ближайшие десятилетия. Мы можем лавировать и, по крайней мере, хотя бы как-то выстоять и укрепиться.
Да, да, тем более, если воспринимать японцев как агентов Америки, то это очень выгодно.
Да. Да. Кроме того, не первый раз с ними мы устраивали кондоминиум. Господи, 150 лет назад, после Синодского трактата. У нас Сахалин был 20 лет во владении, и никто, ничья имперскость, извините, не треснула.
А что, это правда, да? Это
правда. То есть посмотреть.
Совладение Сахалином существовало.
Да, совладением был 20 лет.
Но потом здесь, видишь, чтобы не обидеть,
вот, да.
Каковы параметры необидные для русского гражданина? Необидные. Вот давайте. Суверенитет, тем не менее, надо оставить, да? Можно сделать так, слушайте, как да. Совместным каким-нибудь российско-израильским гражданством мы не признаем, а они нас не признают.
Совершенно правильно.
Они объявляют,
таких прецедентов было много.
Да.
У нас, в конце концов, санкции на МХС на 15 государств.
Да.
Никто
да.
За нее не грызется.
Нет, послушайте, я придумал сейчас нечаянную вещь. Мы просто ничего не обращаем внимания, больше ничего. Вообще не обращаем внимания. Смотри.
Да.
Смотри. Ты приходишь и объявляешь на этот стол студийный суверенитет. Аношко,
да.
Аношко.
Да.
Это японская фамилия, Аношко. Значит, приходит, объявляет суверенитет на этот студийный стол. Мне кто-то приходит и говорит, слушай, Аношко сбрендила, объявила суверенитет на этот студийный стол. Я говорю, а я не хочу об этом знать. Просто не хочу знать об этом. Меня не парит вообще, что там Аношко делает. Вообще не интересно. А я объявляю свой суверенитет. Да он и был всегда, и будет всегда. Все, на этот студийный стол. Все, дальше. Дальше. Ты объявила, своему народу говоришь, все выходят на улицу, факельное шествие, все ходят с китайскими фонариками, там танцуют, поют и так далее. Понятно, да?
Да.
Я объявляю своим. Я не поступил со суверенитетом. Я молодец.
Все довольны.
Все такие, Серега, мужик, четкие. Четкий мужик, Серега. Все, опять праздник.
Отжал стол.
Опять праздник. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Я не обязан.
Даже они не пересекли. Но наши воинственные заявления все равно зачем-то допускают. Ну, в смысле, это вот они как-то странно себя ведут, японцы. А вот они недопустимые какие-то делают заявления. То есть на фоне общего вектора на очевидное решение уже принято, да?
Да.
И мы только вот к нему как-то вот движемся.
Да.
Вот, осталось чуть-чуть подождать. Все равно считается, что формально нужно двигать бровями и не соглашаться. Почему? Для чего это делается? Это же выглядит это не выглядит так, как призвано выглядеть. То есть это не выглядит, что мы сейчас там развернемся, встанем и уйдем, или не будет никакого договора.
Да.
Нет, мы просто как-то недовольны поведением японцев. Зачем это нужно? Надо было вообще не комментировать тогда. Любые их заявления внутри страны, пожалуйста.
Да. Да. Ну, слушай, значит, я считаю следующее. Нам там Япония нужна, да, нужна, как донор и организатор регионального развития, не претендующий на весь наш Дальний Восток. Понимаешь?
А почему не претендуешь?
Ну, они не претендуют на Хабаровск, ни на какой, ничего, понятно. Да, они не претендуют.
А в этом их отличие от китайцев?
В этом их гигантское отличие от всех остальных, да.
Значит, это самое первое. Второе. Они нам нужны. Они нам нужны как противовес китайцам. Ну, какой-то противовес. Иначе мы наедине с китайцами, нас просто съедят. Ну, мы как бы наедине с китайцами, мы не продержимся 3 минуты, понимаешь? Ну, они просто нас скушают, и все, и все, и выплюнут. Вот так косточки. Понимаешь? Но наше ничтожество по сравнению, в смысле цивилизационное, по освоению земель,
это да.
Но... наше ничтожество не знает границ, просто чтобы ты понимала. Ничтожество просто. Для них мы просто дикая территория. Я тебе говорю, я сейчас летел из Китая, и я видел, как на каждых 10 километрах у них есть город даже в горах. И как ты перелетаешь в Россию, и ничего нет, кроме Кызыла, а от Кызыла до этого самого, на А. Значит, и потом Новосибирск. И все, мать, вообще ничего нет. Россия не населенная, она, ну, как бы пустыня. Понимаешь, это пустыня. Таким образом, китайцы перед собой видят легкую добычу. И они ее не берут не потому, что как бы не могут. Они ее не берут потому, что, ну, как бы они считают, что это свалится в руки само. Они просто ждут, когда это свалится само. Дозреет и свалится. Поэтому Япония была бы важна нам там по двум параметрам. Первое. Она помогла бы, вероятно, если мы хитрые, создать инфраструктуру, которая привлекла бы население. И вторая задача. Они де-факто, существуя там, как агент Америки, помогали бы сдерживать Китай. И это было бы круто.
Очень звучит, да, хорошо. А у меня вопрос из зала. Да, можно? Вот можно. Нам... говорили и регулярно говорят, а зачем нужна инфраструктура? Ну, когда мы задаемся вопросом, почему бы нам не сделать какую-нибудь автомагистраль, например, там через всю там Россию, или где-то там человек купил машину, у него нет дороги, помните, общение с народом?
Да.
А он говорит, ну, глупо, зачем машину покупали, раз дороги нет? То есть вопрос такой не стоит, что нужно строить дороги для того, чтобы что-то развивать, потому что развивать нечего. Вы говорите, инфраструктура. Они вложат в инфраструктуру, которая будет что?
Ну, ты не можешь себе представить.
Это ресурсы, в смысле, просто для того, чтобы, ну, там, выпиливать дальше там,
леса. Ты вообще не можешь себе представить.
Добывать что-то. Там каких-то
ты просто не можешь себе представить рыб. Дальний Восток. Ты не можешь себе представить Дальний Восток.
Ну, почему же? Я видела много познавательных программ. И смотрю на карту, и вижу Инстаграм своих друзей, которые там живут. И всякие трушные блоги, я смотрю про рыбалку. Ну, помните, я вам показывала тоже, где там подлёдный лов, там где в течение минуты 40 рыб.
Смотри, значит, от Хабаровска до Владивостока, тебе просто объясняю. Значит, от Благовещенска до Хабаровска, там Путин что-то проезжал, какой-то участок и все это такое.
Да, небольшой.
Совсем недавно вообще как таковой построили сообщение. Никакого сообщения раньше не было. Там просто мастили гать или гжать, как там это называется, геть, гуть. В общем, мастили...
Грейдер ходил.
Мастили какую-то хрень, нет, стволами. По стволам ехали эти КамАЗы, там что-то такое. Это было ужасно. Сейчас появилась дорога, на ней время от времени убивают за пачку сигарет, но, в принципе, она существует, понятно? Это первое. Но это, может быть, как-то обнадежит. Первое. Второе. Значит, а от Хабаровска до Владивостока 700 километров, чтобы ты знала. Хабаровск — это как наподобие Петербурга. А Владивосток, соответственно, Москва. Прикинь? Вот
так,
слушай.
Так, 9 часов 26 минут, 750 километров. Я смотрю
750 километров, да. Но я думал 700, но неважно. Дело в том, что я жил в Комсомольске-на-Амуре, а потом чуть южнее Хабаровска, в Переяславке. Ты знаешь, что Переяславка?
Конечно.
За Большим Хинганом. Я жил за Большим Хинганом.
Переяславка чуть ли не более знаменита, чем Хабаровск.
Что ты говоришь?
Благодаря вам.
Да. Кажется, нет. Да. Благодаря Путину, дорогая. А? Он там окольцевал какую-то тигрицу. Прямо в Переяславке, в районе имени Лазо. В районе имени Лазо Путин приблизился к тигрице и вдел ей какое-то кольцо с датчиком, которое потом это кольцо передавало, может быть, в ухо, не знаю, которое потом кольцо передавало привет ему. Мол, там, кстати, понятно, да? Вот, да. И так далее. Нет, наш район не Милозо, это мировая столица практически. Ну, слушай, значит, от нас 700 километров. Это дорожка, чтобы ты знала. Да, я сейчас не был в последние годы. Я там последний раз был в 90-е годы в этой Переяславке. Это дорожка с 2-3 рядами, адская. Понимаешь? Идет она там на Хору, Сурийск, вот эта вся эта канитель ужасная.
значит, она, это адская дорожка. Если ты хочешь с ней свернуть, то вправо просто Китай, свернуть некуда.
Угу.
Ну, потому что там примерно 25-30 километров до Китая.
Да.
Понятно, да?
Да.
А влево, ну, просто гать, гжать, гуть и все остальное. Понятно, там только по бревнам можно проехать и так далее. То есть это ужасно.
Ничего там, да.
Но там ничего нет. Там есть что улучшать. Есть что улучшать, чтобы ты понимала. Там есть что улучшать. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте. По поводу переговоров в КСВС.
Да.
Смотрите, вот я, как человек, который хотел бы развивать и осваивать Россию, я бы переговоры не вел бы совсем. Да?
Так.
А как, если исходить из других целей, из целей, которые, на мой взгляд, преследуют нынешняя власть, то переговоры, они примерно такие. Давайте мы вам отдадим Курилы, а потом мы к вам отъедем вместе с нашей государственной кубышкой.
С японцами так не получится.
Ее собирали
пять. С японцами так не получится. Вы знаете, что японцы абсолютно брезгливые. Они там, там держат несколько миллионов рабочих. Сейчас собирается до 6 миллионов довести.
Нет, да, нет, нет, они, нет, конечно, нет. Брезгливые, с одной стороны. Японцы, с другой стороны, надурить русских,
почему нет? Нет, надурить хорошо. Но если мы возьмем за это конкретные деньги и администрирование развитием инфраструктуры, то на Дальнем Востоке улучшать есть что. Понятно? Ну, вот там от дороги
Хабаровска... Там, конечно, есть что улучшать, да. С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, эти острова закрывают нам море,
да,
в военном плане, и это, безусловно, очень-очень-очень важно.
Да.
Потому что, безусловно, если мы смотрим на это все в контексте, ну, хотя бы сотни-другой лет,
да,
то сейчас очень сложно будет вернуть то, что мы отдали. Мы, если что-то отдадим, мы это вернем только через кровопролитнейшие бои с армией, там, роботов и
смотрите, всего, что... Нас оттуда... Давайте себя представим. Как вас зовут еще раз? Скажите, пожалуйста.
Один. Василий.
Василий. Смотрите, представьте себе, что мы с вами оказались в очень плохом месте вдвоем. Конечно, если бы были девушки, было бы еще интереснее, но мы, будучи мужчинами, оказались в очень плохом месте. Понятно? Такой Син-Сити, да? Город греха. И мы понимаем, что нас полюбасу трахнут. Ну, в хорошем смысле. Так вот, значит, надо балансировать. Надо балансировать. Значит, надо сказать. Одним бандитам сказать, а у нас есть другие бандиты. Мы им должны бабла, и они нас прикрывают, пока мы не отдадим. И так далее. То есть надо, да, балансировать.
Кстати, вы очень интересно еще одну вещь сказали.
Да.
По поводу того, что Китай... к нам не идет, потому что он ждет, что это все...
Само свалится.
Да, сама к нему упадет.
Да.
Но, с другой стороны, пуская в эту сторону японцев, мы можем Китаю создать обратное впечатление. Что, ой, смотрите, а тут кто-то еще появился.
Вот и хорошо! Китай. А вот для азиатов это гениально.
Нет, гениально. Это значит что? Это значит, что Китай к нам пойдет.
Нет,
когда он пойдет,
они пойдут,
а мы будем торговать. Его мы не остановим.
Не-не-не, а Китай, когда пойдет, он скажет, они сначала выразят недоумение, непонимание, предложат то же самое за меньшие деньги и больше денег за то же самое и плюс еще.
Все это все. Какие там
но
деньги,
это, все равно можно лавировать. Все равно можно лавировать, Так, послушай меня, давайте с тобой легче, ты женщина. Ты находишься в городе греха, и тебя по-любому, в общем, конечно, убьют. Да, все, по-другому, корректно. Да, ну вот ты понимаешь, есть одна банда, есть другая банда. Ты между бандами, понимаешь? Ты должна лавировать. Для того, чтобы лавировать, ты не можешь принадлежать одной банде. У меня был друг в 90-е годы, он сейчас есть.
Жив, то есть еще.
Жив, да, абсолютно, он жив. А очень многие вокруг него были мертвы. Он жил на водном стадионе. Не на водном, вру, на Войковской. Он жил на Войковской. Вот здесь вот, космонавта Волкова, вот здесь. Слышишь? Я к нему приезжал, как-то вот я вернулся, там, ну, это все в 90-е. Приезжаю, говорю, Паша, привет, там, то все. Он говорит, слушай, вот сейчас будет звонить, ты сделай что-то, ну, не шерши ничего, что я сейчас буду рассказывать, но другое, где я нахожусь, это будет совершенно другое все. Ему звонят, и он начинает разводку. Он должен был бандитам в то время 600 тысяч долларов. В 90-е годы, это очень много. Ну, квартира стоила, двушка стоила 30 тысяч, понятно?
Да. Чем?
Он должен был очень много денег, 600 тысяч долларов. Там он там начинает говорить, слышишь? Петр Иванович, ну я же вот 10 тысяч, так сказать, прислал вам через вашего шофера. Тут ему отвечает.
Агент!
А что 10 тысяч, когда ты мне 600 должен?
Да.
Он говорит, ну подождите, но я же еще 200 должен, сказать,
Василию Ивановичу, так сказать, Иван Васильевич, другой бандит.
Да.
Понимаете, в чем дело? Я и вам 10 вернул, я им 5, кстати, им поменьше вернул. Ну, я же начал, я же выплачиваю. И он так лавировал. Паша, мой друг, пожалуйста. Значит, и он лавировал. Я говорю: Паш, а как ты делаешь так? Он говорит: ты понимаешь, в чем дело? Они встречаются между собой, так. Василий Иванович с Петром Петровичем. Они встречаются. И тот говорит: ты знаешь, мне Пашка начал отдавать, ты его не убивай. Ну, не убивай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Начал отдавать. А потом другой тому говорит: слушай, ну, Паша честный человек, он начал платить. Ты его не убивай, ладно, не убивай. Его снова не убивают. И вот тебе хочу сейчас сообщить. 2019 год на дворе, а Паша хохочет, как этот самый, правильно? И все. А?
Но он отдал эти деньги, мне просто любопытно.
Кому? А,
ну, тем.
Я не знаю.
Хочешь, или спросим? Они умерли раньше?
Хочешь, спросим, я не знаю.
Да, это очень интересно. Ну, это такая поучительная притча. Том,
можно головировать сейчас, только он не знает, что я говорил сейчас про него. Ничего не знает, ничего. Я просто его спрошу, и все, и больше ничего. А? Сейчас. Ну, да. Сейчас он... А они все спят, это же демократы. Я не пойму звонка, я не пойму.
Это ты будет вместо гудков, да. А мы платим что-то за отчисление, за трансляцию?
А, так да. Это еще и русская? Я не
это елка такая, певица, елка ее зовут. Вы что, не знаете?
Протеже
Пугачевой.
А что ты говоришь? Может, да, она его жена? Может, его жена, она имеет обыкновение жениться на певицах. И он имеет обыкновение.
Может у него быть, конечно.
Несколько. Паш, привет, это Сергей Доренко. Слушай. Здорово.
Привет, Серег, привет, дорогой.
Слушай, извини, я тебя разбудил, небось?
Нет.
Слушай, извини, пожалуйста, старик, я звоню тебе из эфира, я хотел тебя предупредить из эфира, поэтому лексика. Слушай, знаешь, я хотел попросить тебя, как человека с признанными дипломатическими способностями, прокомментировать возможность введения Японии для инфраструктурного развития Дальнего Востока с тем, чтобы как бы противостоять Китаю и лавировать между двумя группировками. Ну, то есть мы боимся немножко их, и мы боимся немножко одних и боимся немножко других. Вот как можно лавировать? Таким умно ли лавировать?
Лавировать.
Пытаться лавировать.
Лавировать.
Так, чтобы ни те, ни другие нас не шлепнули.
Ну, ты знаешь, очень тяжело с азиатами лавировать между теми и другими. Я думаю, что нужно взять с них побольше и... Не отдавать Курилу, вот и все.
То есть взять и кинуть?
Да, просто и нам просто. Как вот. Они их делали всю жизнь.
Спасибо.
А потом не забывай, у нас есть китайцы, которым они нанесли такой ущерб во Вторую мировую войну, который...
Там типа 50 миллионов человек. Типа 50 миллионов человек, да.
Поэтому, я думаю, надо сказать, привлечь китайцев, стать, теоретическими судьями. Я думаю, они...
Но китайцы же тоже опасны, они нас проглотят.
Ну, ты знаешь, будем так говорить, отношение к японцам на данный момент у них более насыщенное, чем отношение к нам.
Я
думаю, они сначала их проглотят.
Я понимаю. Спасибо, Паша, спасибо. Я тебя не представляю. Просто говорю, друг и все, друг. Просто друг.
Да, друг.
Друг и все. Все, мой друг. Друг японец.
Еще один друг японец.
Друг японец так и прет. Все меньше расстояние. Боже, Сэм Брук пел Высоцкий, наш японский друг. Погнали, гвинейский. Часов 35 минут. Мы продолжаем. 15 января, вторник, с Анастасией Аношко.
Сергей Доренко.
Да, слушай, у меня есть несколько разных новостей, на самом деле, таких раздерганных и, кажется, не вяжущихся друг с другом. Страшные новости приходят из Москвы. Кстати, у меня про климат есть вопросы. Сейчас расскажу. В Москве у 26-летней многодетной матери трое из четырех детей оказались сильно истощены. Причем истощены настолько, что теряли сознание. 26 лет, ей 26, и у нее четверо детей.
Угу.
Четверо, 26. Если учитывать, что
То есть она дружно так...
В смысле? Дружит, ну, с мужем со своим?
Нет, но они разновозрастные, это не ЭКО.
Ну, это понятно, а что такое? Нет, ну, каждый год.
Ну, многовато, 26 все-таки, мы же не Кривичи. Как в хорошем это? Смысле.
Кривичи?
Есть и Кривичи, да?
Почему?
Есть, да. И Кривичи.
Меря.
Меря. Да. Да нет, двух из этих малышей обнаружили в одной из квартир дома на улице Первой Вольской.
А уже обнаружили, куда она ушла куда-то со старшими?
Она ушла по личным делам, мне сказали, не может она все время сидеть в квартире, она одна, она одинокая женщина. В ходе планового обхода сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, это значит соседи стукнули, и представители органов опеки прибыли в эту квартиру. Дверь никто не открыл, за дверью слышался плач. Они ломали с МЧС, значит, истощенных полуторагодовалую и пятилетнюю девочку, две девочки. Полуторагодовалая, пятилетняя девочка. А у младшей были также признаки переохлаждения. Уж непонятно, это там.
Она пыталась ванну принять сама. Там...
У старшей была пневмония в этот же момент, прямо вот сейчас уже было. Мало, что они голодные, еще пневмония. Как уточнили в управлении МВД по столице, полиция отыскала мать детей недалеко от дома. Дела у нее были недалеко. Она ходила с двумя детьми. У нее был с собой 7-летний мальчик, то есть она оставила девочку, взяла мальчика, угу. И новорожденный мальчик еще. Значит, она пошла по делам, а девочек оставила в квартире. А, значит, когда одного из детей доставили в полицию, ему стало плохо, и немедленно госпитализировали. Слышишь, какой кошмар?
Ну да, ну хорошо, что социальная служба
Москва,
работает.
Москва, ребят, мы живем в Москве, но рядом, я понимаю, что это есть в Нью-Йорке, я понимаю, что есть это кошмар везде, да, везде может быть, это все бытовуха, это все ерунда, нам говорят оптимисты. Черт, ну когда об этом узнаешь, знаете, это мало греет, что это бытовуха, что это ужасно. Мне кажется, ужасно.
Но все-таки это экстраординарная ситуация для...
Ты знаешь, пьяная, одинокая мать, которая не может находить в себе сил, возможностей и финансов, и материальных, значит, условий для того, чтобы содержать детей, это, по-твоему, маргинальная ситуация? А по-моему, это явление. И, по-моему, это явление не такое уж редкое. Давай, ну, прямо скажем.
Ну, может быть. Может, ну, я зажралась, там живу в хорошем районе. У нас там все друг друга знают. На самом деле, вот есть этот микромир, в котором ты живешь, даже в большом городе, который там в окружающие тебя дома и
насколько
улицы.
Насколько велик, давай просим просто, слушай, насколько велик мир ада? Вот мир ада. Вот Настя говорит, это все-таки очень
редко.
Вы
знаете редко. Хотя бы хоть одну такую еще семью, например.
Алло, здравствуйте.
С проблемами.
Да, здравствуйте. Насколько ад, кстати, велик? Да,
кстати, насчет этого я хотел сказать, что ад, конечно, безграничен. Если мы начнем об этом думать, то мы обнаружим это, ну, где угодно.
Где угодно.
И в каких угодно проявлениях.
Да.
И не только истощенные, а какие угодно.
Да.
А насчет, знаете, как хотел сказать, вот вы знаете, мы иногда осуждаем вот в Норвегии, когда забирают детей
у
русских
да.
мам, и не понимаем, почему. Да.
Да.
И не понимаем, как это происходит, и думаем, что детям с мамой в любом случае лучше.
Но это не всегда так. Вот я, кстати,
сторонник. И осуждаем норвегов, да, как за то, что они сверх меры там какие-то применяют методы.
Да.
А они, наверное, как-то по-человечески к этому относятся. Они по-человечески относятся к тому, чтобы позвонить в какую-то организацию, чтобы детей забрали. Не потому что маленькому ребенку он-то может быть... к матери привязан.
Мы боимся в России ювеналки по одной причине. Мы боимся, что она будет коррупционная, что она начнет вымогать, что она начнет забирать, арестовывать наших детей и продавать их нам за деньги. Мы боимся скотства. Понимаете, в чем дело? Я не против ювеналки. Я еще раз, я сторонник ювеналки. Но когда мне говорят, как это будет работать в России, я знаю, как это будет работать в России. Я знаю. Будут воровать детей и продавать тебе их за деньги. Вот и все. Ну что, мы не знаем, где мы живем-то. Ты понимаешь?
А мне кажется, можно поспорить или нет?
Да, я не знаю. Ну,
как можно отбирать детей и продавать их за деньги?
Нам же назад
мало обеспеченным неблагополучным людям.
Алло,
на самом деле никак.
Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Это радиостанция, да?
Да, да.
Ну, вот я хотел бы обсудить тоже вопрос, который вы сейчас...
Да, насколько велик ад? Насколько вот Настя утверждает, что это абсолютное исключение, что это ничтожная, маргинальная какая-то среда, но она незаметна.
Можно вот я скажу одно, да? Я как родитель троих детей,
да,
у меня двое мальчиков и одна девочка, и на самом деле... просто достаточно тяжело воспитывать уже троих детей, а государство
сегодняшнее
абсолютно не помогает, понимаете, оно остается безучастным. Если вы приводите в примеры такие страны, как там Германия, Норвегия, там социальные службы, и есть социально определенные выплаты, которые позволяют той же самой маме находиться дома и вести какой-то определенный быт.
Да. Нет, секундочку, Настя хочет возразить. Секундочку.
Это, по-моему, но я, может быть, ошибаюсь тоже, в свою очередь. Это какое-то мифическое представление. Там все устроено таким образом, что мама должна выйти на работу как можно раньше. А да, там есть сады и так далее, но это так же, как у нас. А у нас довольно много всяких преференций. Там вы не платите налог на машину, вам выдают пособие на содержание детей.
Это когда трое, вот у Насти трое. У Насти трое детей.
Вы бесплатно паркуетесь там в центре Москвы, но, говорит, вам дают молоко.
Дай человеку говорить. У Насти трое детей, и в этом смысле вы беседуете с матерью трех детей.
Прекрасно. Очень-очень хорошо. Я думаю, что вы должны прекрасно меня тогда понимать вообще, о чем я говорю, потому что у меня есть родственники, которые проживают в Германии, и у них есть, ну, не трое детей, двое детей.
Да.
Они все получают где-то в районе до 1500 евро компенсацию за каждого ребенка.
Прелесть.
У нас в России там, ну, вообще о каких-то таких цифрах мы даже не говорим, понимаете?
Да.
То есть это такой минимальный набор для того, чтобы вот такие граждане, как вот эта вот дама, имели возможность.
Да.
У нас же государство говорит о том, что рожайте детей. А для кого они, эти дети? Понятно.
Вы знаете, мне кажется, огромная ложь. У вас есть родителей? Минута? Вот я писал об этом уже. Я писал об этом и уже говорил. В этом есть огромная ложь, рожайте детей. Вот в этом, мне кажется, может быть, я свое восприятие, армии многомиллионные уже не нужны. И фабричные люди многомиллионные уже не нужны. В общем, люди-то не нужны. А зачем эти рождения? Зачем?
А потребители?
Люди не нужны. Нужны good consumers, но русские не good consumers. Они не потребляют как бешеные. Нет. Ну, понимаете, в чем дело? Я если позволите, я уже вот вне разговора подведу итог. И вновь повторю вам следующую вещь. Есть большое лицемерие в том, что рожайте детей. Есть вообще, ну, философски, если подходить к этому. Понимаешь? Mm-hmm. Зачем? Что рожать детей для чего? Понимаешь, в чем дело?
Ну,
мы когда-то говорили об этом с спутником и погромом, с этим мы говорили с ним об этом. Даже, кажется, в эфире. Значит, слышь, ну, для чего рожать детей? Объясни. В 19 веке надо строить железные дороги. В 19-м, ну, ты понимаешь, да? И фабрики. Сказать, там ивановские ткачи, оружейники Урала, вот это вся, это канитель вся, это правильно?
Да.
Все, отлично, хорошо. Дальше, ну, не только Тула, оружейники Тулы, все это, значит, нужны огромные цеха, множество мужчин и женщин, которые, в основном, женщины должны рожать новых мужчин, мужчины нужны, солдаты нужны, 2 миллиона армия, 3 миллиона армия, понятно, да?
Да.
Когда Хрущев распускает, по армия была 3 миллиона. Значит, 3 миллиона армия, можете себе представить, сколько надо мужчин нарожать, чтобы все эти мужчины маршировали? Сейчас это не нужно. А остальные мужчины должны ходить на фабрики, там, значит, фрезерный станок, еще что-то, дед Виталий сейчас придет настроит, сейчас дед Виталий настроит станок на Аглицкий, завезенный в 30-е годы. Все эти мужчины были нужны.
Все равно даже компьютерная эра, она создает очень много, на самом деле, рабочих мест, ее тоже надо обслуживать.
Не столько.
Обслуживание ее не уменьшает.
В десятки раз меньше людей нужно. В десятки. Тебе не нужно, чтобы миллионы людей ходили на фабрику. Больше этого не нужно. Не нужно, чтобы миллионы людей ходили в армию. Нет, не нужно. Понимаешь?
Ну, в армию нет.
Не нужно. И на фабрику не нужно. Все, она закончена. Тема закончена. Обновлять приложение надо. Совершенно верно. В десятки раз меньше людей используется. В десятки. На заводе будущего будет два существа. Да? Человек и собака. Человек будет кормить собаку, а собака следит, чтобы человек ничего не касался. Ничего не касался. Вот главное, да?
Все, но больше... вообще, да,
с поэтому, слушай меня, послушай меня. Да, нет, дальше.
Зачем
дальше, они? Дальше. Значит, они не нужны, все эти люди не нужны. В армии не нужны, государству не нужны. В армии они не нужны, на заводах они не нужны. Все, на заводах. Ну, у нас на приисках в Тюмени, значит, товарами и денежными потоками ведает Кавказ. Собственно, рабочие, работяги, это таджики. А инженеры украинцы. В Все, вот тебе вся Сибирь. Я тебе описываю Сибирь, да? Сибирь. Это Кавказ, который держит денежные потоки, торговлю. Значит, таджики, которые, собственно, ходят в этих, кстати, сапогах там, высоких там где-то по грязи. И украинцы, которые ими руководят. Украинские инженеры. Все. Ну что, ты не знала об этом?
Ну, знаю. Ну,
теперь ты знаешь, спасибо. Ну все, и приезжают какие-то еще мужики из Омска, еще откуда-то Новосибирска, вахтовым образом, имея в виду потеснить таджиков. Но все равно таджики лучше, потому что они дешевле и все такое неприхотливее. Понятно, да? Вот тебе вся Россия описана. Все, понятно? Поэтому что ты сейчас расскажешь? Какие люди нужны? Кого надо рожать? Никого не надо рожать. Все уже. Это абсурд. Ну просто абсурд. Россия управляется постепенно из Москвы, становится все больше. Деревни бросаются. Россия управляется из Москвы. Москва нужна, все остальное как бы вахтовым методом. Ну, потихонечку. Способом вахтовым методом с помощью таджиков. Все. Никакие не нужны вот эти все эти разговоры. Рожать, зачем? Чтобы что? Куда пойдут все эти дети? Тем более рожают в основном нищие, главным образом рожают нищие. Которые рожают нищету, которая родит нищету в свою очередь. Понятно, все эти четверо детей вырастут. Ты понимаешь, у нее сейчас отнимут четверых детей, 26-летней бабы.
Да.
У нее отнимут этих детей и отдадут в детдом, где их обманут, высоко вероятно будут использовать, в том числе грязно, в том числе для изготовления незаконных видеоматериалов. Понятно, да?
Да.
После чего их обманут с квартирой, после чего их вытолкнут в преступный мир, или в серый мир, квазипреступный, околопреступный. Они там родят еще по 20 человек каждый. После чего у них отнимут детей. Ну и... Это что, воспроизводство среднего класса? Нет, это воспроизводство нищеты. Я вас поздравляю. Намбио, очень хорошие. Сейчас это, об этом есть публикация в русской прессе тоже, но я вышел на сайт самой организации. Намбио — это организация, которая сравнивает города. Слушай, сейчас у нас осталось 10 минут, я с огромным удовольствием расскажу тебе про города. Где бы ты хотела жить? Давай выберем. Ну, давай. Ну, какую часть света? Или, ну, давай любую часть света. Давай любую часть света.
Ну, давай. Слушай,
какой? Что тебя больше интересует? А, значит, они создали индекс качества жизни. Но, как всегда, есть здесь субъективизм. Субъективизм. Значит, тем не менее, у тебя может быть, значит, покупательная способность, города по покупательной способности, раз. По безопасности, города по безопасности. Города по защите здоровья распределены. Цена жизни, ну, сколько стоит жизнь, дорогой, недорогой город.
Да, да.
Давай вот этот дорогой, недорогой город брать все-таки как...
Нищебродское.
У нас требует... сознание нищих, у нас сознание нищих, правильно,
дешевого,
да?
Дешевого проживания, да,
да, давайте. Дешевое проживание. Конечно. Дешевое проживание возьмем как принципиальную позицию.
Да.
Дальше, и климат. Давай все-таки климат.
И потому теплый,
что я тебе скажу? Можно я скажу? Вчера, да? Прочитал.
Что?
Сколько солнца было в Петербурге в декабре? Ну, солнце. Ты читал это, нет?
Сколько?
Ноль? Нет, что? Не ноль. Нет, число не равно нулю. Ты знаешь, что в позапрошлом году в Москве, в 17-м году, в декабре было 14 часов солнца. Ты знаешь, 14 часов?
Угу.
За месяц.
Да.
За месяц 14 часов.
Да, я помню, да.
Да. Теперь слушай, а сколько в 18-м году, уже есть данные, в Петербурге было солнце?
Сколько?
84 минуты.
Ах. 84,
мое 84 дрогнуло. Минуты, да. За месяц солнце, да. Было. Вот сейчас вот есть солнце в Москве? Нет. Значит, слушай меня. Солнце в Петербурге в декабре, вот в прошедшем декабре, было 84 минуты. 84 минуты за месяц. Понятно, климат – это важно, согласись. Ну, просто,
да,
ну,
давайте теплый климат, солнце.
Да, хороший, нет, хороший климат. Давайте по климату. Но ты хочешь Европу, Океанию, Азию, Америку, что ты хочешь?
Или
весь мир? Азию. Весь мир. Нет, давай Европу. Ну почему? Ну мы в Европе находимся. У тебя сознание должно быть европейки. Ты же все-таки говоришь по-итальянски.
Знаете, как хорошо быть там в Азии европейкой?
Я тебе дам сейчас климат-индекс.
Давайте.
Климат-индекс я тебе дам. По климату самый лучший город планеты – Каракас, Венесуэла. Где вчера, кстати говоря, повысили минимальную оплату труда до 6 долларов в месяц.
Да,
там. До 6 долларов в месяц повышена. Страшно. Минимальная оплата труда. В Каракасе. Самый хороший климат. Почему? 1,6 километра близко к экватору, 1,6 километра высота, там вечная весна. Также Медельин, Колумбия, Гватемала-Сити, Найроби, Кения, 1,6 километра тоже, Найроби. Угу. 1,6 километра. Медельин и так далее, так далее, так далее. То есть целый ряд городов. Давай все-таки возьмем Европу. Ну, мне хотелось бы Европу. Ну, пожалуйста.
Да, давайте,
ну,
давайте.
Еще недалеко. No internet. Спасибо большое, как это прекрасно. No internet.
У меня. Это вам пишут?
Да, мне пишут. No internet.
Все, вот все. No internet. Закончилось.
Error. Internet disconnected. А почему он disconnected? Давай я сделаю off-on снова. Off-on. Disconnected. То есть не хотят. Ну, почему? Так бывает. Я знаю, почему. Почему? Потому что наверняка завели интернет через ГБУшку. А вот, вот видишь, я отключился от Албании, и мне дали интернет. Я вот был видите. В Албании. Я был в Албании, а через Албанию уходил во Францию. У меня было два VPN, и меня отключили. Теперь у меня всего один VPN, я во Франции. Хорошо, я из Франции. Значит, самый хороший город по климату. Давай, Европа.
Да, какой?
Поехали. Лиссабон. За ним. Лиссабон. Ну, это же Азорский антициклон, там солнце все время. Азорский антициклон. Он и летом, и зимой там. Значит, Порту, Португалия. Барселона, Испания. На третьем месте. На четвертом Афины. На пятом Валенсия, Испания. На шестом Рим. На седьмом Гага. На восьмом Корк, Ирландия. Не понимаю, почему. И, наконец, на девятом Гент, Бельгия. И на десятом Бристол, United Kingdom. Все, вот это 10 городов. Теперь самые ужасные по климату города в Европе, но здесь и азиатская Россия учитывается тоже. Самый ужасный город в Европе, включая всю Россию, Новосибирск.
Да?
Да, Новосибирск. Я самое думаю, плохое место на европейской земле, если считать Россию как бы к Европе всю, включая азиатскую. Новосибирск. На втором месте по ужасу, кошмару, Екатеринбург. На третьем месте по кошмару Нижний Новгород. И, наконец, на четвертом месте по кошмару Москва. За Москвой идет Осло, где лучше все-таки, чем в Москве. И Санкт-Петербург, затем Хельсинки, Таллин, Минск, Харьков, Вильнюс и так далее. Это ужасные города с ужасным климатом. Приличные города. Быстро перечислю и все, чтобы вы запомнили. Лиссабон, Порту, Барселона, Афины, Валенсия, Рим. Все, больше не буду. Значит, дальше. По уровню жизни. Давай по уровню жизни. Что ты выбираешь? Ты же хочешь подешевле?
Да, конечно.
Чипа, дискаунт. Всегда. Чтобы был дискаунт все время. Хорошо. Самый клевый город в Европе по цене жизни. Львов, Украина. Значит, Львов. На втором Харьков. На третьем Днепропетровск. На четвертом Одесса. На пятом Киев. И, наконец, на шестом, не смейся, Новосибирск. Новосибирск. Такой же нищий, как и Украина. И в этом смысле очень удобен для человека с деньжатами. Если у тебя есть деньжат, деньжата вводится. Новосибирск прекрасен. Он омерзителен по климату, но он сравним по уровню жизни с Киевом и с Одессой.
Да.
Минск, Екатеринбург, дальше Скопье, Македония, Новый Сад, Сербия и так далее. Значит, на 12-м месте по Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Тоже дешевый городок. Дешевый городок. А что у вас там дешевого-то?
Ну, аренда.
Да?
Дешевле, чем в Москве, да.
По дороговизне. Да, дорогие города Европы. Цюрих самый дорогой. Женева на втором месте. Рейкьявик, Исландия на третьем. Осло, Норвегия на четвертом. Затем Люксембург, Копенгаген, Париж, Лондон. Лондон, как видишь, не на первом месте по дороговизне.
Хотя нам все время... А у них из-за Брексита сейчас все цены вниз идут, и может еще...
Да, абсолютно верно. Слушай, ну хорошо, а что еще тебя интересует? Ну давай. А? Давай, какой-нибудь другой. Америка. Хочешь Америку? Хочешь мир?
Я Азию хочу, еще раз.
Она Азию все время хочет. Она хочет Азию.
Мне просто любопытно.
Все, игнорирую пожелания Насти, а она все время просит Азию. Ну давай посмотрим Азию. Да. Пожалуйста.
Вот это.
Азия. Значит, я смотрю. Климат, да?
Да, давайте климат, а потом дороговизна.
Самый хороший климат из мир. Турция.
Вот, а о чем я говорю? А подождите-ка, а можно совместить и дешевизна, и климат хороший? Можно такой фильтр выставить?
Очень дешевый. Измир очень дешевый. Измир, Турция. Это Смирна. Это Смирна бывшая.
Класс. Да?
Смирна. Все. Порт Смирна. Лимассол, Кипр на втором месте.
Ну, там
уже, остров... уже существенно в два раза дороже.
Там дороже,
Кипр,
конечно,
сразу в два раза дороже, если мы по дороговизну считаем. Бейрут, Ливан на третьем месте по красивому климату. Бейрут. Тель-Авив на четвертом. Хайфа на пятом. Бурса, Турция, на шестом. Стамбул, на седьмом. Катманду, Непал, на восьмом. Анкара, Турция, на девятом. И Баку, Азербайджан, на десятом. Все. Значит, самые ужасные места в Азии.
Что-то какая-то Азия у вас. А что там, Юго-Восточная Азия, нет?
Самые ужасные места в Азии. Доха, Абу-Даби, Эль-Рияд, Ахмедабад, Дубай, Ченнай, Куала-Лумпур, Сингапур, Пекин, Алма-Ата. Это самые ужасные места в Азии.
Угу.
Нормально? Но мы неплохо устроились. У нас климата только нет, мать. Климата нет. Так все хорошо. А?
Да, 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 согласен.
Климата нет. Климатическое убежище. Климатическое. Лиссабон, Барселона, Валенсия. Так и делают русские. Они туда и валят. Разве нет? У меня еще одна есть статистика. А, значит, это лучшие места для утечки мозгов. В мире. В мире. То есть для всех специалистов. Кто больше всех впитывает и кто дает лучшие условия для высокоинтеллектуальных специалистов? Это Bloomberg публикует. И HSBS. Результаты публикует Bloomberg. Первое место. Бахрейн. Самое клевое для высокоинтеллектуальных специалистов. По деньгам. Бахрейн.
Да, надо записать.
Да, дальше. Да, представься. На втором месте. Извини. На первом месте Германия. Самое клевое место Германия. На втором месте Бахрейн. На третьем – Великобритания, на четвертом – Арабские Эмираты, Швейцария, Швеция, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Канада, Гонконг. Все. Вот это лучшие страны, куда можно валить высокоинтеллектуальным специалистам.
Ну да, но мы бы, я думаю, могли бы их перечислить и так просто сходу.
Ну знаешь, Швеция не очевидна. Швеция не очевидна.
Ну да, может быть, Швеция.
Я подружился тут со шведом, когда мы были на пересадке в Маниле.
И что, как?
Ну, очень был занятный. И у него была жена, которая пинала его сумку с отвращением. Он сказал, что он не может отойти к ленте, чтобы она сама сняла сумку с ленты. Она взяла и пинками ее погнала с яростью, ругаясь непотребно по-шведски. И я ему посочувствовал, сказал, что calm, be calm. Там. Ну, он и так был calm. Вот, он такой викинг. Значит, и он мне сказал... Летите ли вы, куда вы летите? Я говорю, в Гонконг. Он говорит, обязательно надо посетить ресторан Holy Fook. Holy Fook.
А что такое Fook?
Fook, так пишется Fook, не знаю, Fook. Что это может значить? Может быть, это значит не Fook, а совсем даже...
Но вы зашли?
Я не зашел, но я попросил Сергея Минаева за себя сходить. Сережа был в Гонконге в этот момент. Но он был в Мандарине, а мы были в Hyatt Regency. И я ему написал: Сереж, перебираться в Мандарин у меня нет сил на остров. Я на Коулуне. И, пожалуйста, сходи в Holy Fook за меня. И знаешь, что он ответил?
Да.
Я уже был.
О-о-о.
Сережа все модное знает, Минаев. Какой он молодец все-таки, а? Да. Все модное, от него не утаишься. Стромынка 8 баллов в центр движения.
Подъем в движении.
Комсомольская площадь 1 балл всего, очень легкая. Шоссе энтузиастов 7 баллов в центр. И общая загруженность по Москве всего 4 балла, ребят. Все в порядке. Рязанский проспект 7 баллов в центр. Я сейчас расскажу вам еще. Волгоградский 6 баллов в центр. Это из тяжелых улиц. Садовое кольцо Восток внешнее 7 баллов. ТТК Восток внутреннее 4 балла. МКАД Восток весь 7 баллов, 7 баллов. То есть, ну, и ни в какую сторону на 3 часа по циферблату ничего не едет. Зато Люблинская 2 балла всего в центр, прикиньте. Очень легкая. Проспект Андропова 7 баллов. Каширка 3 балла всего-навсего. Очень легкая. Каширка Липецкая 1 балл. Я думаю, на Липецкой в этот день нужно какую-то мемориальную дощечку. О, черт, уже 11? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 15 января.
Подъем.